Привет! Это Даша Данилова и мой дневник пандемии. В России сегодня еще 10 тысяч новых случаев заражения. Последние пару дней разворачивается очень неприятная и довольно страшная история о российских аппаратах ИВЛ. За последние несколько дней загорелись сразу два аппарата, которые были произведены на Уральском приборостроительном заводе. Коллизия в том, что аппараты именно этого производителя Россия отправила еще в начале апреля в Америку. И вот сегодня власти США заявили, что нашими аппаратами никто и не пользовался. Все это время они хранились на складе в качестве резерва. Ну а теперь уже и не будут использоваться. В России, кстати, тоже аппараты этой марки должны изъять из обращения. Аппараты ИВЛ для Америки были не единственной гуманитарной помощью, которую наша страна оказывала другим странам. Мы отправляли самолеты с медиками в Италию, потом тонны масок и защитного снаряжения в Китай, тесты на коронавирус в Иран, Венесуэлу, Монголию и страны бывшего СССР. И вообще Россия с самого начала пандемии как-нибудь пыталась помогать другим странам. Мне стало интересно понять, насколько это вообще акт доброй воли или Кремль рассчитывает таким образом улучшить внешние отношения, ну и чем черт не шутит, возможно, даже добиться снятия некоторых санкций. Об этом я решила поговорить с политологом Георгием Бофтом.
Когда в 2014 году у нас начались все эти проблемы с другими странами, стали ухудшаться отношения с Западом, тогда говорили о том, что улучшить эти отношения сможет только какая-то общая беда. Но тогда говорили о войне. Можно ли сказать, что сейчас пандемия стала вот такой общей бедой, которая может все-таки исправить наши отношения с западными странами?
Но у меня была версия пожестче. Я говорил, что прилет рептилоидов поможет сплотить земную общественность, землян, да, против общей угрозы. Но мне кажется, что рептилоиды раньше декабря не прилетят, потому что это станет достойным завершением этого высокосного года.
Рептилоидов заменили летучие мыши.
Летучие мыши, да, которые были съедены китайцами. Отчасти, может быть, такой прогноз сбудется, потому что, конечно, когда страны начнут выходить из этой пандемии, потом опять входить во вторую волну, в третью, там, в четвертую и так далее, и это все растянется, ну вот минимум, наверное, на пару лет, если не дольше, пока люди привыкнут к тому, что просто смертность вот такая, и надо с этим жить. Пока это все будет происходить, конечно, никто не будет ужесточать санкции за Донбасс, и не говоря уже о Крыме. Потому что, ну какой Донбасс? Ну это как бы вот уже такая прошлая повестка.
Да, а снимать смягчается?
Снимать тоже не буду. Опять же, можно представить, что, например, если там будет третья волна уже какой-то пандемии, и коллапс экономики всемирной достигнет каких-то циклопических размеров, а ресурсы ФРС США кончатся, как и Европейского Центробанка, тогда уже, конечно, будет вообще ни до чего. И тогда, может быть, и скажут, что ну и фиг с ними, с этими санкциями. То есть будет это воспринято как некое подобие Третьей мировой войны, где, в общем, уже не до всяких этих глупостей, особенно если снятие санкций поможет как-то выкарабкиваться, ну, скажем, той же европейской экономике. Но вот после первой волны пандемии я, честно говоря, не жду, что они будут ослаблены даже. Они будут автоматически продлены все, но ужесточать не будут. И вообще вот эта тема, она несколько ослабнет.
Но это если говорить о санкциях, да, о каких-то новых санкциях. А все-таки если говорить именно об отношениях между Россией и Западом, до сих пор они были более чем прохладными, но смогут ли вот эти жесты России, там, отправка самолетов с медиками в Италию, отправка ИВЛ, хотя и порченных, как мы выяснили, в Америку и так далее, сможет ли это как-то повлиять на отношения между нашими странами?
Нет, никак не повлияет, потому что сами по себе эти меры, они чисто символические были. Это такая вот, как говорил Мао Цзэдун, пинг-понговая дипломатия. Но пинг-понговая дипломатия Мао Цзэдуна была более успешной. Он, когда хотел с кем-то наладить отношения, он посылал пинг-понговую команду, и там в Китай, китайцы и американцы первые обменялись, и потом уже Никсон приехал в Китай. Вот. А у нас был большой балет Большого театра. Вот. Сейчас аппараты ИВЛ такую роль не сыграли. Италия и так к нам неплохо относилась, особенно вот новое правительство, но они не станут штрейкбрейкерами единого европейского фронта санкционного, они не пойдут на отмену этих санкций. Тем более, что я так вот понимаю, что итальянское общество не оказалось впечатлено должным образом. Отчасти под влиянием, так сказать, масс-медиа, которые это опустили, отчасти, может быть, еще по каким-то другим причинам. Мы не знаем всей правды об этой операции. Вот. Что касается Америки, то она, конечно же, нашла повод щелкнуть по носу друга Владимира, значит, и сказала,
вы имеете в виду вот эти самые сломанные ИВЛ?
Сломанные ИВЛ, да, которые оказались действительно... Ну, если из 120 ИВЛ два загорелись, то это, в общем, фиговое качество, так грубо говоря. Американцы ведь циничные могут заподозрить в этом еще и такой легкий троллинг, поскольку фирма, которая изготавливает ИВЛ, она под американскими санкциями. Поэтому, в общем, неизвестно, вообще надо было это посылать или не надо. Может, лучше было вообще воздержаться. Поэтому никакого впечатления на американский правящий класс это не произведет. Если не сказать, что они вообще скажут, ну вот, а что можно было от русских ожидать, кроме такой гадости. Они еще это и обгадят.
А России-то зачем нужно было вот такую помощь отправлять?
Ну, такая ведь штука в дипломатии вообще существует, когда какие-то скверные отношения с какой-то страной, и там вдруг землетрясение, и туда посылают гуманитарную помощь. И это иногда помогает эти отношения как-то частично восстановить. Вот в данном случае был сделан такой же жест. Путин не хочет дальше ссориться с Америкой, конечно. Вот, уже достаточно поссорились, и он хотел бы как-то затормозить процесс дальнейшей деградации отношений. Улучшить их не удастся при его правлении. Пока он сидит в Кремле, никакого улучшения не будет вообще. Но дальнейшее ухудшение вот такими жестами можно избежать. Да, потом надо посмотреть, в каком состоянии Америка окажется в экономическом плане к осени. Так, если вот дело так дальше пойдет, то Трамп может не переизбраться. Вот, и проиграть даже полусонному Байдену. Приход демократов к власти, это, конечно, для Кремля будет неприятной ситуацией. Поскольку демократы будут злые, а Байден тоже, и они продолжат, конечно, то, что они начали при позднем Обаме, портить дальше наши отношения, еще придумают какие-нибудь санкции.
А можно вообще ожидать, что после пандемии, или если она затянется, то во время пандемии, как-то изменится баланс сил в мире вообще? То есть не только с точки зрения России, но и вот в целом на мировой арене?
Сейчас самое интересное, конечно, связка – это Америка и Китай. Вот сейчас начинается новый этап противостояния, борьба за лидерство в мире, борьба за, в том числе, моральное лидерство общественной модели. Китайцы показали и продолжают показывать, в общем, поразительную эффективность в борьбе с этой самой пандемией, но ценой установления абсолютно тоталитарного контроля над обществом. И Западу предстоит либо это принять частично, и пойти по китайскому пути, либо идти по американскому пути, где уже вот 100 тысяч скоро будет смертей, и конца и края этому не видно.
То есть, получается, пандемия показывает минусы демократии, по сути?
В краткосрочном плане – да, если сравнивать американскую демократию и китайский тоталитаризм. Но если сравнивать, скажем, демократию таких стран, как Чехия, Австрия, Германия, то, в общем, они оказались очень успешными. Они обошлись без всех этих свирепых мер. Австралия, Новая Зеландия, более того, Тайвань, Япония, Южная Корея. Гораздо более демократические страны, они обошлись без этих свирепостей, как Китай. В силу больше дисциплинировались. Тут, наверное, скорее не проигрыш пока демократии. Тут пока проигрыш конкретных институтов, в том числе здравоохранения, и конкретных институтов власти. Америка очень расколота. Она расколота, и она оказалась неспособной сплотиться вокруг республиканского президента. И на это наложилось, конечно, то, что ее медицина абсолютно не приспособлена к борьбе с массовыми заболеваниями. Она даже хуже к этому приспособлена, чем недоразгромленная, значит, российская постсоветская медицина. Что касается борьбы Америки и Китая, то это предстоит борьба в ближайшие годы. Но к этой борьбе могут присоединиться и другие западные страны. Они подумают, что как-то надо поосторожнее обращаться с этой страной, от которой постоянно исходит какая-то зараза, потому что они там жрут всякую гадость и заражают потом весь мир какой-то непонятной заразой. Уже третий раз приходит из них то гонконгский грипп, то птичий, то свиной, то еще какой-то вот сейчас пришел коронавирус, значит. И, может быть, там надо сократить присутствие корпораций, сократить зависимость производственных цепочек. И некоторые страны уже этим озаботились. Япония озаботилась, Америка озаботилась. Я думаю, что и другие страны тоже озаботятся.
Некоторые СМИ уже писали о том, что Китай может стать таким новым антигероем на мировой арене.
Тут нам может повезти в избирательной кампании американской, потому что не мы самые главные плохиши там будут, а китайцы. Уже понятно, что именно китайская угроза, а не русская, станет темой номер один во внешней политической предвыборной риторике. Можно отчасти этому порадоваться. Конечно, нам придется определяться, с кем мы. Может быть, как-то попытаться разыграть эту карту, но при той патологической ненависти к Америке, которая присутствует в российском политическом классе, правящем политическом классе, разыграть эту карту, конечно, будет трудно. И второе обстоятельство, которое будет этому препятствовать, то, что в американском политическом классе напрочь отсутствует запрос на улучшение отношений с Россией. Мы им не интересны ни в каком плане.
Это был политолог Георгий Бовт, а меня зовут Даша Данилова. Мойте руки, берегите близких, слушайте подкаст.